Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», у микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А на связи с нами историк Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Мы начнем нашу программу с части, посвященной Алексею Павловичу Синелобову, вашему товарищу, единомышленнику, коллеге. Сегодня 9 дней с момента его скоропостижной гибели. Вот давайте поговорим о нем.
Да, ну на самом деле 9 дней было вчера, я сегодня разговаривал с его вдовой Оксаной Николаевной, он скончался во вторник, умер он в больнице, он в этот день был у нас в МПГУ на КГФ, это корпус гуманитарных факультетов на Юго-Западной, принимал там экзамены. И где-то полвторого примерно он ушел из института. Последний, с кем он виделся, это был Володя Волков, его коллега, тоже выпускник нашего института, доктор наук, профессор. А он приехал как раз на занятия к вечерникам. Ну, они на кафедре поздоровались и попрощались. До новых встреч. И Леша поехал домой. Он вошел в метро на станции проспект Вернадского. Он туда пешком дошел, не стал заходить на Юго-Западную. А на станции метро Университета ему стало плохо. Его вывели из вагона. Дежурная по станции вызвала скорую. Скорая приехала. Он уже к этому времени потерял сознание. Врачи стали делать манипуляции. И завели ему сердце, но сердце стало работать с таким со сбивчивым ритмом. И они не могли, значит, вот этот сердечный ритм выровнять, поэтому вызвали еще одну бригаду скорой помощи. Они тоже, к сожалению, не смогли ничего сделать. Его повезли в близлежащую больницу, и там еще полчаса пытались его реанимировать, но, к сожалению, он скончался. Делали вскрытие, и по предварительному диагнозу у него случилась острая коронарная недостаточность. Это может случиться со всеми, с любым человеком, в любой момент, даже с самым здоровым при здоровом, что называется. Тут не угадаешь. Но, безусловно, были какие-то причины. Ну, одной из причин называют врачи, предположительно, что у него был инфаркт миокарда, который он перенес на ногах. Когда этот инфаркт был, они точно сказать не могут. Он, вероятно, был не очень сильный, но, тем не менее, рубец на сердце он оставил. И именно вот эта рубцовая ткань и сыграла роковую роль вот в наступлении его преждевременной смерти. Для меня это, конечно, был полный шок. Я сначала даже не поверил, когда мне пришло письмо от его жены на почту. Я подумал, что это какая-то злая шутка. Потому что я буквально за день до этого, в воскресенье, с ним разговаривал по телефону. Он мне позвонил. Ну, мы, так сказать, обсудили какие-то такие рабочие моменты. И договорились с ним встретиться в конце недели. Вот, они хотели ко мне заехать вместе с Виталиком Захаровым. Ну, это тоже наш товарищ, коллега. Ну и все. А вот это разговор был днем где-то в воскресенье. То есть, получается, понедельник, и вот во вторник он днем ушел из жизни. Ну, мы Алексея Павловича проводили последний путь в пятницу. Народу было не очень много. Человек 50. В основном это коллеги были с кафедры истории и студенты. Ну, надо отдать должное ректору университета, что он организовал поминки там в университете, оплатил эти поминки. То есть, ну, по-человечески как бы поддержал семью. К сожалению, он сам прийти не смог, поскольку его просто замордовали всякого рода совещаниями, поездками. Вот сегодня он опять уезжает в Волгоград. До этого он был в Питере, в Казани и так далее, и так далее. Вот в такую жару уже немолодой человек вынужден ездить по разного рода совещаниям, значит, конференциям, встречам, то есть исполнять в полном объеме функции ректора, ведущего педвуза страны. Значит, я ему тоже сказал: Леш, ты себя там береги, поскольку мы все уже нездоровые люди, и по такой жаре, вот сейчас Волгоград, он полетит сегодня, там 42 градуса, представляете, что это такое? Да. В Москве-то 35 уже невозможно, а там вообще 42 градуса. Вот. Конечно, смерть Алексея, она стала ударом для всех его коллег, и многие до сих пор не могут прийти в себя, что называется. Я тоже его вот эти дни все время поминаю. Понимаете, это вот как смерть Саши Пыжикова. Дело в том, что мы не только были коллегами, друзьями, но и мы постоянно были в состоянии общения. То есть вот эта вот тяга к общению, она между нами всегда присутствовала. То есть мы беседовали и на бытовые, значит, семейные темы, и на профессиональные темы, и на политические темы. И с Лешей было всегда приятно общаться. Он был очень такой открытый, душевный человек. Несмотря на то, что он человек был непростой судьбы. Дело в том, что он очень рано потерял родителей. Мама у него умерла, когда ему было 4 года. И он фактически воспитывался, значит, старшим братом. И несмотря на это, вот что он, ну, в такой вот непростой ситуации рос, он, знаете, не пошел по кривой дорожке. Он человек был артистического такого склада, очень интересовался искусством, культурой и по молодости даже посещал театральный кружок и встречался с Роланом Быковым. Да, да, да. Но у него брат тоже был человеком таким творческим, и, видимо, он, вот, ориентируясь на пристрастие своего старшего брата, тоже к этому приобщился, но потом вдруг решил поступать на исторический факультет к нам, и в 1990 году он стал студентом ИСТФАКа. Понятно, что я тогда понятия не имел, что к нам поступил на ИСТФАК какой-то молодой паренек, 18 лет от роду, поскольку я как раз в 90-м году, значит, учился на пятом последнем курсе, и в 91-м году институт закончил. Мне уже было 25 лет. А он только начал учиться. Понятно, что у него были те же учителя, что у меня, за редким исключением. Ему не пришлось, например, учиться у Николая Ивановича Павленко, поскольку он как раз в 90-м году ушел из института. А так, в принципе, он учился. Да, у Кобрина он не учился, поскольку Владимир Борисович умер тоже в 90-м году. А так, в принципе, он прошел ту же школу, что и я. То есть у Аполлона Григорьевича Кузьмина он учился, и Виктора Григорьевича Тюкавкина, и Галины Тимофеевны Залюбовиной, и Леонида Михайловича Лишенко, и многих-многих других. Он с отличием закончил ИСТФАК в 1995 году и поступил в аспирантуру. И его научным руководителем стала Галина Александровна Леонтьева. Это наш преподаватель, замечательная женщина. Ей вот сейчас идет уже 89-й год. Да, она, как говорится, в здравом уме, твердой памяти. Ну, уже она давно не преподает, а она на первом курсе читала курс палеографии, сфрагистики, нумизматики. То есть то, что мы называем вспомогательные исторические дисциплины, у них как раз тогда, в середине 80-х, вышло замечательное учебное пособие по вспомогательным историческим дисциплинам. Сначала это пособие так и называлось, вспомогательные исторические дисциплины. Там было несколько разделов, по-моему, 7 или 8, то есть по основным предметным дисциплинам. Это палеография, сфрагистика, нумизматика, хронология и так далее. А потом они дополнили эту книгу, и она получила более такое звучное название «Ключи к тайнам Клио». Клио – это, понятно, да, муза истории в древнегреческой мифологии. И вот это название, оно очень точно передает смысл видов. Действительно, это ключи к тайнам Клио. И я всегда говорил и подчеркивал, что без знания вот этих вспомогательных исторических дисциплин, прежде всего палеографии, источниковедения, профессионального историка быть не может. А при этом, да, Галина Александровна была, кстати, очень хорошим преподавателем. Вот я с огромным удовольствием ходил на ее семинары. Причем она так ухитрялась построить работу этих семинаров, что за 1:20, а именно так, значит, тогда продолжалось вот это учебное занятие, семинарское учебное занятие, она успевала опросить буквально всю группу, 30 человек. Я удивлялся, как она это делала, виртуозно и мастерски. То есть не подготовиться к ней на семинар было просто невозможно. Вот. При этом я замечу, что она была, кстати, женой профессора Леонтьева, но он к тому времени уже умер, он был ее старше лет на 20. Он был известным специалистом по истории средневековой Руси, прежде всего 17 века. И она тоже специализировалась на истории России 17 века, поэтому она прекрасно знала значит, скорбь 17 века. Это наиболее тяжелая для профессиональных историков история, связанная с чтением текстов. Там 90% профессиональных историков, докторов, кандидатов наук, я вас уверяю, не смогут даже строчки прочитать из этих грамот 17 века. Потому что здесь жжение всего своего научного поиска. Довольно любопытные книги. Она хорошо, кстати, знала древнерусскую и средневековую медицину, переводила многие лечебные трактаты того времени, в частности, травники, и впервые вводила в научный оборот вот эту богатейшую литературу наших предков, которую до этого вообще мало кто знал. И вот у нее Алексей Павлович как раз и стал защищать диссертацию. Она была его научным руководителем.
Она своего рода эзотерик такой.
Ну, наверное, да. Она еще... Она еще и женщина была очень приятная. Вот, она такая располагающая к общению была. Кстати, тогда на ИСТФАКе, а были все-таки дружные коллективы, вот, если кого-то поздравляли с каким-то днем рождения, с юбилеем или с каким-то научным достижением, то она вот в форме как раз грамот 16-17 века значит, оформляла вот эти поздравительные адреса и в стилистике того времени, что вызывало особый восторг у всех, кто слушал вот эти вот, значит, вирши Галины Александровны. И вот он у нее защитил диссертацию, которая была посвящена становлению боярского вотчинного землевладения во второй половине 15 века при Иване Грозном. Прошу прощения, при Иване Третьем. То есть вот как формировался государев двор, значит, каков был персональный состав высшей русской аристократии, вотчинной аристократии. И надо сказать, что вот эта тема, она была сквозной на протяжении всей жизни Алексея Павловича. Он всегда очень интересовался этими вопросами и постоянно, несмотря на колоссальную занятость, а он ведь преподавал не только у нас в ВУЗе, но он долгие годы преподавал в средней школе, параллельно. А потом, когда он ушел из школы, он несколько лет назад, когда Виталика Захарова назначили заведующим кафедры истории МВТУ имени Баумана, то он пригласил Лешу читать курс истории студентам Бауманки. И он ездил и туда еще, на улицу Радио, и читал там студентам. Поэтому... У него, конечно, нагрузка была колоссальная. Ну, ему надо было поднимать двух детей. У него замечательные ребята. Один студент Бауман, кстати, очень толковый парень. Он отлично учится. Я немного ему помог. Он поступил, по-моему, на факультет ракетостроения. Да, а второй парень еще в школе учится. Ну, совсем пацан, еще лет 10 ему. Но они такие вот воспитанные ребята, нацеленные на учебу, на саморазвитие, самообразование и так далее. Молодцы, короче. То есть он был настоящим отцом. Да,
он рассказывал о них с большой заботой, теплотой и гордостью.
Вот. Да, да. И поэтому Алексей был нацелен вот на то, чтобы заработать деньги. А вы поймите, что такое зарплата современного профессора или доцента? Да это копейки сущие. Ставка профессора в федеральном вузе – это 80 тысяч рублей. А нагрузка колоссальная – 900 часов в год, имеется в виду. Колоссальная нагрузка. И при этом Леша ухитрялся ездить в архивы, в РГАДы, Российский государственный архив древних актов. И он там копал, копал и копал. И в результате вот его научной работы, помимо преподавательской, были опубликованы целый ряд его монографий. И, кстати, он написал замечательную главу, вернее, не главу, а несколько глав для учебника, для студентов исторических факультетов по истории России 18 века. Потому что он последние годы специализировался именно по истории России 18 века. И блестяще знал эту эпоху. Читал замечательные лекции. И параллельно занимался как раз историей въезжих родов или выезжих родов, которые пополнили ряды русской аристократии и русского дворянства. Те же Тарханиотовы, Спиранские и т.д. и т.п. Он составлял очень подробные генеалогические таблицы этих родов на основании как раз вот их служебных обязанностей, которые он черпал, в том числе и из архивов разрядного приказа, поместного приказа и т.д. и т.п. И, кстати, мне особо было приятно, что вот в результате своих научных поисков время от времени Леша присылал мне всякого рода, значит, сведения относительно моих дальних родственников по отцу, помещиков Спицыных, которые здесь вот в Московской губернии, в Дмитровском уезде, в Клинском уезде, значит, имели небольшие помещицы, ну, буквально там в несколько десятков крепостных душ, и вот всякого рода покупные сделки земельные, в том числе с князьями Трубецкими, например, и т.д. и т.п. Я Лёшке всегда говорил: Лёш, огромное тебе спасибо. Вот. И это лишний раз, кстати, подтвердило вот то, что мы с отцом, как раз когда я был совсем-совсем пацаном, ездили под Клин, значит, на руины нашей усадьбы, которая была построена еще в 19 веке. Вот. Что, ну, документально подтвердилось вот сведение о том, что действительно у нас там в Клинском уезде было небольшое поместье. Вот. И я Леше очень благодарен был в том числе и за это. В личном плане это был человек очень дружелюбный, открытый, простой, без всякой фанаберии. И мы с ним как-то сразу сдружились. И я решил, что он достоин того, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Поэтому еще в 17 году я стал с ним записывать программы в цикле, значит, «Исторические зарисовки». Мы записали где-то порядка 10-12 программ, и у нас в планах было еще несколько интересных программ, причем темы он предлагал мне сам. Но, к сожалению, я потом вынужден был уйти из университета, и запись этих программ прекратилась. Но я всегда, где можно и нельзя, Алексея, так же как Геру Артамонова, Виталика Захарова и других наших замечательных историков, моих коллег, продвигал в средства массовой информации. И очень рад был тому, что он появился в нескольких программах «Следы империи», что он стал активно участвовать во встречах со зрителями на канале «День ТВ», что он периодически ходил к Сергею Стилавину на радио «Маяк», что время от времени он давал интервью на радио «Спутник», ну и на других общероссийских площадках. И я очень радовался, что популярность и авторитет Алексея росла от эфира к эфиру. Вот есть такой тип людей, специалистов, которые могут вещать хоть целыми днями, с утра до вечера, а не в коня корм. То есть люди как-то их не воспринимают, их популярность не растет, их авторитет остается на нулевом уровне. А вот то, что касается Алексея Павловича, то, что касается Геры Артамонова, еще некоторых моих коллег, вот здесь поразительным образом их популярность и авторитет постоянно росла. Я вот безмерно был счастлив, что я поспособствовал открытию Алексея Павловича для многих читателей и слушателей. Плюс я ему помог в издании его новой книги. Вот пару лет назад в издательстве «Концептуал», с которым я давно сотрудничаю и с руководством которого я нахожусь в дружеских, товарищеских отношениях. Вот у меня сегодня утром только был в гостях Костя Антипин, это владелец этого издательства, вышла его книга «Из грязи в князь», посвященная наиболее ярким деятелям отечественной и, значит, зарубежной истории забытого XIV века. Да, и я Лёше сказал: «Лёша, пиши, пиши, пиши. У тебя хороший слог, у тебя огромный объем знаний. Люди тянутся к этим знаниям. Ты не должен обманывать их ожидания и надежды». И вот он написал новую книгу, примерно в таком же ключе, уже посвященную людям и событиям 17 века. Опять-таки, смотрите, он какие источники брал, да, вот те самые грамоты, столбцы так называемые, написанные русской скорописью, которую в состоянии читать очень-очень немногие специалисты. Вот я, например, бегло, сходу прочитать такую грамоту не смогу. А они это делали в легкую, что Галина Александровна Леонтьева, что Галя Талина, что Леша Синелобов. Это вот высочайший профессионализм историка. И я очень рад, что он подготовил эту книгу. Она должна была выйти вот-вот, буквально, что называется, с недели на неделю. Я вот сегодня с Костей как раз беседовал, он сказал, что книга, в принципе, готова. То есть макет книги сделан. Единственное, они сейчас подработают макет обложки. И вот, к сожалению, Леша свою последнюю книгу не увидит. Вот. Мы договорились, что я обязательно напишу небольшое предисловие к этой книге в память друга, коллеги, товарища. И надеюсь, что эта книга скоро выйдет, и мы обязательно, конечно, известим наших друзей, наших почитателей о выходе этой книги и как можно больше расскажем о ней, распространим, чтобы люди имели эту книгу в библиотеке. И плюс у нас задумка есть с тем же Колпакиде, значит, выпустить какие-то наиболее яркие страницы его выступления на разных площадках. Сейчас есть такая возможность разговорный, значит, формат перевести в печатный формат, отредактировать и опубликовать. Я небольшой специалист в этом деле, но надеюсь, что люди, которые будут этим заниматься, они знают, что и как делать. Понятно, что там будет нужна научная редактура, но я думаю, что мы приложим к этому все силы с тем, чтобы дела и, значит, работа Алексея Павловича, они еще долго-долго оставались в центре общественного внимания, чтобы и его почитатели, и любители истории знакомятся с наиболее яркими страницами нашей отечественной истории в изложении Алексея Павловича. Так что вот таким вот образом. Конечно, это была яркая фигура и крупный ученый. Ну, представляете, вот 52 года, ну, проживем хотя бы 10, ну, 15-20 лет, сколько бы он успел сделать за это время? Сколько бы он успел написать нового? Сколько он мог сделать прекрасных, блестящих эфиров? Я его, вот, кстати, привлек к такой вот форме общения, как встречи с читателями. Вот на канале «День ТВ» на Добрынинской, там периодически раз в месяц проходили эти встречи. И я Леше Белецкому говорю: давай пригласим туда Лешу Синелобова. Он его тогда еще не очень хорошо знал, но как бы прислушался к моему совету. и пригласил на одну из таких встреч. Ему очень понравилось, и очень понравилось людям, которые пришли. И он периодически стал ходить на эти встречи и действительно получал сам большое удовольствие от общения с людьми. И люди тоже были, значит, вот даже тот знаменитый фестиваль злосчастный, который уже покой не дают кое-кому на протяжении нескольких лет, «Авроры», который мы делали в столетии образования СССР в апреле 22 года, Алексей Павлович тоже ходил на этот фестиваль. Я, кстати, когда слушал его, я поражался. Вот что значит профессиональный историк. Ведь он совсем не является специалистом по 20 веку. Но как любой профессиональный историк, естественно, он знает основные ключевые события, так же, как и я, например, средневековой истории России там, или древней истории России. Это вполне понятно, тем более, если мы преподавали в школе, нам приходилось преподавать, что называется, от Адама до Потсдама. Но я был поражен, насколько он интересно, нетривиально осветил некоторые вопросы, связанные с образованием Союза Советских Социалистических Республик. И в этом смысле я постоянно сам учился у моих коллег, у того же Гера Артамонова, у того же Леши, ну и у многих других. То есть вот это качество его, настоящего ученого, не фальшивого ученого, который защищает диссертации только для гирляндочек, только для карьеры. Нет, Алеша был действительно настоящий ученый, который был все время в поиске, который сам получал от этого колоссальное удовольствие. Он все время писал, он все время исследовал, он все время думал. И поэтому уход такого человека из жизни – это трагедия вдвойне, втройне. Я еще раз хочу выразить слова самой искренней благодарности Алексею за то, что он был в моей жизни, что мы с ним были не только коллеги, но и друзья, товарищи, единомышленники. И, конечно, принести слова соболезнования его семье, жене Оксане и его детям. Потому что уход Алексея, он стал по-настоящему совершенно неожиданным и очень тяжелым ударом по всем нам. Прощай, дорогой товарищ, друг, мы будем тебя помнить и будем делать все для того, чтобы твое имя как можно дольше оставалось вот в центре общественного внимания, интереса, чтобы твои работы выходили в свет, чтобы люди их читали, чтобы они их оценивали, ну и так далее, и так далее. Так что таким образом.
Ну, несмотря на то, что вот, к великому нашему всеобщему сожалению, земной путь Алексея Павловича так вот оборвался внезапно, дело его, миссия, они живут, да, благодаря его оставшимся работам, благодаря вам тоже, Евгений Юрьевич, благодаря всем зрителям, и эта работа будет продолжаться. И, ведь Алексей Павлович был одним из главных спикеров, экспертов, историков и любимцев просто на «Авроре», именно народных любимцев. Он действительно проводил зажигательный эфир, он говорил, казалось бы, может быть, иногда о каких-то таких общеизвестных вещах, но с такой точки зрения, что это подавалось совершенно с новой, в новом обличии процесс. Он в лучшем смысле этого слова проповедовал какие-то вещи, потому что он был прежде всего, ну, на мой взгляд, историком советским таким. И вот его советская родина, она жила внутри, в сердце, и он с этой позиции спорил, объяснял, доказывал, но спорил всегда по-доброму. Вот он приходил, даже если он спешил, он каждому находил хотя бы несколько секунд внимания с такой действительно добротой, гуманизмом. И даже мы с ним спорили по каким-то вещам, но он спорил всегда с уважением. Вот это вот бросалось в глаза, это обезоруживало любого оппонента. Он никогда не проявлял какого-то высокомерия, что он знает больше, хотя это так и было, конечно, знал он больше всех, но он причащал людей к знанию, он их как бы, он дарил его вот и наделял этими крупицами истины и обогащал, конечно, духовно всех нас, и для нас тоже его уход – это страшный шок, еще неосознанный даже в полной мере, но благодаря и вот проведенной самим Алексеем Павловичем работе и техническим средством дело его продолжает жить, и это, в общем, вот такая форма духовного бессмертия, которую мы все можем наблюдать и вносить свой вклад в продолжение духовной, информационной и политической жизни Алексея Синелобова. Вечная память и слава ему. Ну, а теперь давайте...
Прошу прощения, я вот до сих пор расстроен, тем обстоятельством, что я его не пригласил в Минск. Потому что я ездил несколько раз в разного рода поездки. Вот, в частности, мы с ним недельку, 2 года назад отдыхали в Севастополе. Тогда Бурляев и Михайлов пригласили меня на фестиваль «Золотой Витязь». Угу. И туда должен был приехать Гостюхин. Вот. И мы под это дело решили поехать. И вот мы поехали втроем. Я, Виталик Захаров и Леша сняли большой номер, большущий буквально номер. Вот, с огромной этой веранды, где мы загорали и так далее. Мы там замечательно совершенно провели время, но с Гостюхиным, к сожалению, так и не встретились, потому что он из-за съемок опоздал на несколько дней, мы уже уехали. Вот. А Леша очень хотел встретиться с Гостюхиным. Я его знакомил со многими вот выдающимися нашими актерами, режиссерами, с которыми дружил. И мы даже за дружеским столом сидели с тем же Александром Яковлевичем Михайловым в Доме актера, с тем же Андреем Кончаловским и так далее. Леша всегда мне был очень признателен за то, что вот я его как бы знакомил вот в такой, ну, дружеской, неформальной атмосфере, что ли, с этими людьми. И он мне попенял, когда мы приехали, а ездил туда Гера Артамонов. Просто не я был организатором, понимаете, значит, этого мероприятия, поэтому я не мог тут. Он говорит: Юрич, ну что ж ты меня, говорит, с собой в Минск не взял, я так хотел с Гостюхина познакомиться. И я пожалел, думал, да, вот что-то меня переклинило, надо было все-таки Лешу взять с собой, тем более в такой неформальной обстановке. Он открывался еще более, значит, ну, с таких вот разных граней, что ли. Вот. И я знал, что он питал большие симпатии к Гостюхину. Вот. И я видел, как Гера Артамонов с Гостюхином общался. И Гостюхин, кстати, знал о его существовании. И о существовании Геры, и о существовании Леши. Он мне сам говорил, что он смотрит их, слушает. И я это увидел даже по встрече того же Гостюхина с Герой Артамотовым. Я-то подозревал, что он о нем знать не знает. А тут он его обнял, долго стояли, разговаривали. Он ему тоже признался в уважении и в любви к его историческим познаниям, к его манере излагать материал. И вот это вот немножко меня как бы, ну, я просто не думал, что Леша уйдет. Я думал, ну, слушай, какие наши годы. Я думал, что мы еще раз ездим в Белоруссию, либо Лаем Васильевич приедет в Москву. И я просто дал себе слово, что обязательно на очередную встречу с Гостюхиным Лешу позову, чтобы они познакомились вживую и так далее, и так далее. Но вот не судьба, понимаете. Вот меня как-то это, ну, немножко вот так коробит до сих пор, что я что-то тогда лоханулся и не взял Алексея с собой. Ну, еще раз, светлая ему память, да. Спасибо, давайте дальше.
Ну, вот просто хотел еще отметить, вот вы рассказывали, как он работал много, и я это видел тоже, и действительно, человек, который по уже тому объему, который работы он выполняет, и по ее полезности должен жить очень хорошо, он был вынужден действительно вкалывать как... и это же убивало, это его и убило, по сути дела.
Слушайте, вот. Я тут такую небольшую тайну расскажу. Мы ведь встречались довольно часто, но как-то все бегом, наскаку и так далее. А 8 июня, то есть, получается, месяц назад, значит, было 40 дней со дня смерти Петра Петровича Толочка. А мы еще студентами, историками прекрасно знали Толочка, потому что его книги являются классикой отечественной историографии по истории Древней Руси. И потом многие из наших преподавателей, я-то не знал сам Петра Петровича, а тот же Гера Артамонов, значит, Володя Волков, они знали Толочка, общались с ним, ну и так далее, и так далее. И вот Николай Янович Азаров попросил нас приехать и выступить на вечере памяти. И мы приехали большой командой, и я, и Володя, и Леша Синелобов, и Захаров, и Володя Горский. И, ну, практически все из нас выступили там. А потом мы решили, раз собрались, да, раз вот это так случилось, что мы все да вместе, да еще это была пятница.
Угу.
Вот, и мы там на Арбате сели в ресторане на улице. Причем, что самое любопытное, я вот в таком качестве на Арбате лет 20 не сидел. А Захаров вообще 40 лет. Он говорит, я последний раз был в 10-летнем возрасте с родителями здесь на Арбате в каком-то ресторанчике. Но это как всегда, да, люди, которые живут у моря, они никогда на море не ходят. Так и здесь, коренные москвичи, которые живут в Москве, они по туристическим тропам не бродят. И мы посидели в ресторане аж до полвторого ночи. Вот. То есть нам было о чем поговорить, нам было хорошо вместе. Потом мы с Алексеем поехали ко мне домой, несмотря на то, что у меня в разгаре был ремонт. Ну вот мы еще тут, у меня дома посидели часов до 4. И потом под утро Леша поехал домой, у него жена с ребенком была на даче. То есть он мог себе позволить такую шалость, ну, вернуться немножко попозже домой. То есть вот он умел и работать, и отдыхать, и я еще раз говорю, с ним было очень приятно общаться в любых компаниях и по любым обстоятельствам. То есть это был настоящий русский человек во всех своих проявлениях, и в работе, и в труде, и в отдыхе, и в, значит, развлечениях, и в интересах, и так далее, и так далее. И мне его вот по-человечески будет очень сильно не хватать, очень. Я вот, и еще, конечно, мне особо жалко, что ну, 52 года – это ни о чем, слушайте.
Да,
это тем более, да, никаких вот таких, да, никаких таких признаков, что вот он тяжело болен там. Ну, понимаете, если вот у Гера Артамонова там инфаркт был, у меня там онкология, там у Володи Волкова тоже инфаркт был. То есть какие-то у нас там болячки уже, ну, понятно, мы постарше Леши. А у Леши-то вот никаких видимых таких вот проблем-то со здоровьем не было. И бах тебе! Оказывается, он перенес инфаркт, в том числе, я думаю, из-за вот той непомерной работы, которая его буквально изматывала. У него нагрузка была колоссальная. Вот в первом семестре он просто пахал там по 3-4 пары. Люди, которые не преподают, они не понимают, что это такое. А люди, которые преподают, они понимают, что это просто вот, знаете, как в свое время Сухомлинский сказал, выгорание учителя. Происходит выгорание. И вот это одна из самых сложных проблем и для учителей, и для преподавателей высшей школы. Я вот тут с Герой Артамоновым разговаривал, он говорит, Жень, я уже, говорит, иду как на каторгу в студенческую аудиторию. Не потому, что я не люблю студентов или не люблю свой предмет, а уже силы уходят. Вот если еще несколько лет назад я шел в студенческую аудиторию как на праздник, то сейчас вот я чувствую, что мне уже не хватает вот, ну, чисто элементарно здоровья. И я тоже через это прошел. Я вот последние годы работы в школе через «не могу» шел в класс, понимаете? Вот эта проблема выгорания. И вот я думаю, что здесь тоже у Леши вот это вот, видимо, что-то вот наступает. Вот где-то вот критически, да, вот где-то на рубеже 50-летия, вот у, значит, там, ну, плюс-минус, да, вот наступает это выгорание, когда люди проработали уже по 20-25 лет. Не случайно, кстати, при Сталине была установлена для учителей выслуга лет, как у военных, 25 лет. И учителей, так же, как и военных, награждали за выслугу орденами. 15 лет учитель проработал, орден «Знак почета», 20 лет орден Трудового Красного Знамени, 25 лет орден Ленина. Понимаете? То есть Сталин знал, что такое работа учителя, если учитель, ну, учитель в широком смысле, добросовестно, честно относится к своему делу. Я вот, например, всегда исповедовал такой принцип. Если я зашел в класс, то я должен выложиться на все 100. Я не должен халтурить. Вот, я должен все, что знаю, отдать детям. А и Леша был такой же человек, понимаете? И вот, видимо, вот эта нагрузка, непомерная нагрузка, плюс его сидение в архивах, они, конечно, сыграли пагубную роль вот в том, что случилось. Ладно, давайте следующий вопрос.
Следующий вопрос. Давайте мы развенчаем мифы, касающиеся отношений советской власти и Русской Православной Церкви. Тема, которая регулярно поднимается в интернете, в СМИ, муссируется. Но я знаю, что у вас есть свое особое мнение, основанное на фактах.
Да, вы знаете, я периодически занимаюсь этой темой, причем не по собственной инициативе, а поскольку мне приходится реагировать на кучу того дерьма, прошу прощения, которое время от времени и в последнее время очень часто выплескивается просто на головы доверчивых граждан, которые смотрят каналы определенного рода, прежде всего, конечно, канал «Спас». Вот. То мракобесие, которое на этом канале присутствует, оно вообще поражает своим цинизмом. И тот набор спикеров, которые заряжены не хуже бандеровцев, все это антисоветчины, антикоммунизмом, они то ли скрытые враги, то ли они не понимают, что они вытворяют. Ведь базой для бандеровщины стал именно антисоветизм, разнузданный, абсолютно лживый антисоветизм, построенный на извращении, искажении прежде всего отечественной истории. С этого началось разрушение нашего государства. Ведь не случайно Яковлев запустил тот самый алгоритм, о котором я 100 раз говорил, и о котором он сам проболтался. Это не выдумки. Возьмите черную книгу коммунизма, которую выпускали, по-моему, в 1995 году. Первый тираж этой книги вышел в 1995 году. Это группа европейских историков во главе с Николя Вертом. Николя Верт – это известный французский историк, специалист по истории России и Советского Союза 20 века, которого очень превозносили в годы Горбачевской перестройки, так же, как и Джузеппе Боффа. Это такой же итальянский. Но эти ребята все были еврокоммунистами. Это дети 20-го съезда в прямом смысле этого слова. Это антисталинцы, а значит антиленинцы и антисоветчики, которые рядились в тогу подлинных коммунистов и социалистов, не являясь таковыми. Так вот, для этой черной книги коммунизма, смотрите, как они ее обозвали. Абсолютно специальное название. Яковлев написал предисловие. Я запамятовал, как оно называлось. По-моему, так. Большевизм, чума 20 века. Что-то вот такое. То есть совершенно мерзопакостное название. Большевизм, чума 20 века. И он там проболтался. Он говорил, что после 20-го съезда мы, подлинные реформаторы, не Хрущев, а мы, внутри аппарата ЦК. Он тогда уже давно работал в аппарате ЦК. Он пришел туда еще при Сталине. Значит, да, для разрушения вот этого тоталитарного советского строя избрали простой, как кувалда, метод. Авторитетом Ленина ударить по Сталину, ну и пошло-поехало. Я уже 100 раз об этом говорил, понимаете?
Предисловие называется «Большевизм. Социальная болезнь XX века».
Но это в одном из вариантов этой книги. А вот в первом варианте, если вы посмотрите, по-моему, название все-таки было такое. «Большевизм. Чума XX века». Там просто выходило несколько изданий, они в 90-е годы выходили чуть ли не каждый год и в разных издательствах, понимаете? Поэтому там могли менять название этой статейки. Но суть даже не в названии, а в содержании, понимаете? И вот тем, чем занимался Яковлев, тем, чем он и его агитпроповские шакалы, типа Цыпко, Бурлацкого и прочих, разрушали сознание советских граждан, готовили все то, что произошло с нами в 91-м году, занимаются такие же персонажи на канале «Спас». Причем там, знаете, как вот по Сталину все, да? Пойдешь направо, придешь налево, и наоборот. Я имею в виду от либералов до так называемых уря-патриотов, церебожников, псевдоправославных церебожников, которые возвели на Голгофу вовсе не Иисуса Христа, а царя Николая II. Это ересь в чистом виде. Вот с точки зрения истинного православия, канонического православия, это ересь. Но им плевать на это. У них на Голгофе не Иисус, а Николашка II. Ну, это так, к слову. Так вот, они нам каждую неделю промывают мозги, как в передачах, так и в разного рода фильмах, о том, что советская власть изничтожала русскую православную церковь, что сотни тысяч новомучеников и т.д. и т.п. Я всегда говорил о том, что это ложь, и приводил разного рода факты, аргументы и так далее. И вот буквально на днях я посмотрел замечательный ролик на канале, по-моему, «Наука Про». Да, там выступил кандидат исторических наук Георгий Хмурин. Причем этот человек в 2018 году выпустил специальную монографию, я так подозреваю, что это была его кандидатская диссертация по истории. Называется эта монография так: «Церковь и революционный террор. Точка. Очерки по статистике, дальше в кавычках, гонений в 1917-1926 годах». То есть вот самые, условно говоря, ключевые события, так называемое гонение на русскую православную церковь. Этой теме, кстати, посвящены монографии других авторов. Ну, у нас, например, в институте, я имею в виду в университете, правда, в институте ИСГО, на кафедре Угали Таллиной работает Михаил Бабкин, который защитил и кандидатскую, и докторскую тоже по этой теме. Я с ним немножко так знаком, и знаком с его выступлениями, там на канале ИПГУ есть несколько роликов с его участием. Так вот, чем мне понравилось вот это вот выступление этого коллеги, что он там привел конкретные цифры и факты. Вот то, что является неопровержимым доказательством всей той лжи, которую выливает на протяжении уже не одного десятка лет на головы доверчивых граждан. Все вот эти рисоносцы, которые по своей сути являются антисоветчиками, антикоммунистами, предателями трудового народа. И все эти подпевалы из числа бывших членов КПСС, генералов КГБ и т.д. и т.п. и приезжей публики, типа кота. Нам своих дураков здесь еще не хватает. Эти еще приехали нас учить уму-разуму. Но в том числе и любви к своему отечеству. Так вот, я особо распространяться не буду, я только приведу несколько цифр из этого выступления, которые носят, ну, на мой взгляд, убийственный характер. Значит, смотрите, он детально исследовал статистику значит, казни и убийств, внесудебных убийств, служителей культа за вот этот период, за указанный период. Причем не только в центральных архивах, но и в региональных архивах. Чтобы не растекаться по древу, я дам буквально пару цифр. Значит, за период с 1917 по 1956 год, я не оговорился, именно так, 56 год, то есть почти за 40 лет, значит, было убито по-разному. То есть расстреляны, повешены, либо это бытовое убийство, неважно. 870 священников. Не тысячи, не десятки тысяч. И не сотни, как нам рассказывают. 870 священников. Значит, львиная доля вот из числа этих убитых. Это архиереи, приходские священники и так далее. То есть разного сана и уровня. Значит, львиная доля, две трети этих смертей пришлись на 1918 год, когда шел поместный собор Русской Православной Церкви. А я напомню, что этот собор был созван еще во времена Временного правительства, то есть при Временном правительстве, и шел этот собор чуть ли не полтора года, до осени 1918 года. При большевиках он закончился. И избрание патриарха Тихона Белавина состоялось именно при большевиках. Так вот, значит, на 1918 год пришлось 506 смертей. Уже в 19 году количество погибших составило 166 человек. В 20 году 51. Ну и далее по убывающей. В 25 году, по-моему, 3 человека, и в 26-м 5 человек. При том, что к середине 20-х годов общее количество священнослужителей в Русской Православной Церкви всех рангов, начиная с высших архиереев, то есть митрополитов, архиепископов, епископов, ну и далее по списку, до приходских священников, было более 60 тысяч человек. Это прогонение русской православной церкви. При этом я обращаюсь вот к нашей аудитории, чтобы меня не обвинили там в каких-то, значит, лжесвидетельствах или искажении фактов. Зайдите в интернет и просто наберите, например, календарь за 1928 год. Или календарь за 1923 год. Или там 29-й, неважно. То есть до 30-х годов. И вы увидите, что при проклятых большевиках, праздничных и выходных дней, которые были связаны с празднованием христианских праздников, было чуть ли не больше, чем так называемых революционных или советских праздников. Выходным было и Рождество, и Пасха, и Духов день, и Троица, и т.д. и т.п. Красные дни календаря. Ну зачем же безбожно лгать о том, что большевики уничтожили десятки тысяч, а то и сотни тысяч священнослужителей, что у нас чуть ли не все бутовские полигоны забиты этими новомучениками и т.д. и т.п. При этом я замечу, что вот этот автор, он говорит о том, что в годы гражданской войны жертвами террора среди священнослужителей были священники разного ранга и разных политических убеждений. Те священники, которые поддерживали большевиков и советскую власть, таким же образом расстреливались и вешались беляками. И они входят в список вот этих жертв террора, как красного, так и белого, в годы гражданской войны. Более того, хорошо известно, что на базе тех священнослужителей, которые поддерживали коммунистов и советскую власть, потом возникнет целое движение обновленцев в Русской Православной Церкви. Понятно, что там, политические мотивы играли совершенно определенную роль. Но вот он там, например, приводит в своей лекции такое послание одного из архиереев, который просит низвергнуть его с священнического сана и объясняет, почему? Что его, дескать, обвиняют в том, что он поддерживает большевиков, а он и говорит, а как я могу не поддерживать большевиков, если их поддерживает большинство народа? А мы церковь-то народная. Мы кому служим-то?
Да и вообще Христос говорил кесарю, кесареву, Богу, Богово. Вот. А кроме того, ведь после февральской революции та церковь, она совершенно не поддержала царя низвергнутого, да, ушедшего. Наоборот, благословляла временное правительство. А нынешний РПЦ как социальный институт – это прямое детище советской власти.
Да, причем я замечу, что об этом, кстати, очень подробно написано в монографиях того самого Михаила Бабкина, который давно уже установил факт того, что Русская Православная Церковь в 17 году как социальный государственный институт просто ликовала от того, что рухнула столетняя российская монархия. Они прямо так и говорили, что со времен Петра РПЦ пребывала в рабстве. Что наконец-то рухнули вот эти вот оковы царской деспотии и т.д. и т.п. Просто надо напомнить нашим уважаемым зрителям, что наша соборная церковь, в этом, кстати, отличие Русской Православной Церкви от Римско-католической церкви. Вот, там жесткая иерархия. Вот, там папа, он предстоятель Бога на земле. И вся эта иерархия выстроена по типу кровно-родственной общины, как и все государственные институты в государствах Западной Европы. Потому что базой для создания европейской государственности в раннем Средневековье служила именно кровно-родственная община. Отсюда и жесткая иерархия. Вот эти все демократические финтифлюшки – это лишь маскарад, ширма, которая должна была скрыть подлинную суть всей этой жестко иерархичной системы управления. и на уровне государства, и на уровне самой церкви. А у нас церковь была соборная. Да, были поползновения царепапизма, ну, хорошо известная история с тем же патриархом Никоном, который себе выключил, по сути дела, такой же титул, как и у Алексея Михайловича, великий государь. Вот, что вызывало, кстати, оторопи даже у ближайшего окружения Алексея Михайловича, у того же Ртищева, у того же Дурново и многих-многих других. И он поплатился именно за это, за свои попытки встать, значит, выше над светской властью. Вот этот давний спор между церковной и светской властью. Чья власть выше, да? При Петре, как известно, было ликвидировано патриаршество. Там после смерти патриарха Адриана в 1700 году просто был наложен запрет на созыв нового поместного собора, который должен был избрать патриарха, и местоблюдителем патриаршего престола стал Стефан Еворский. Это один из выходцев, кстати, Киево-Могилянской академии. И вообще надо сказать, что со времен Никонианского раскола выходцы из Киево-Могилянской академии, они, по сути дела, оккупировали все высшие и самые прибыльные должности в Русской Православной Церкви. То есть возглавили митрополии, епархии, монастыри и т.д. и т.п. До 80% всех вот этих начальствующих должностей в Русской Православной Церкви они занимали целое столетие. Вплоть до Екатерины II, которая впервые дала некоторые послабления старообрядцам. А все эти вот, значит, Стефаны Еворские, Феофаны Прокоповичи, Иоли Быковские и т.д. и т.п. Они все откуда были родом-то? Они и были оттуда. Как вот сейчас нам приезжают из Киева, начинают вот это воспитывать нас. Так и тогда тоже приезжали и говорили, да вы типа тут эти москали неразумные и все такое прочее. Мы вас сейчас научим Господа Бога нашего любить и жизни научим. Мы здесь всякие коты и прочие там. Шантропа приезжает, так же себя ведет. Ну ладно, оставим этот отдельный разговор. Да. Вот даже когда я был на памяти вечера Толочка, я там выступал. Там один такой же бородатый вон, церебожник во время моего выступления начал что-то там вякать. У них даже нет культуры общения. Вроде вечер памяти, но не нравится тебе то, что я говорю. Но посиди и помолчи. Потом выйдешь и скажешь, что ты думаешь. Нет, ему надо обязательно высказать. Понимаете? Ну, это Бог с ними, да.
Даже в Библии сказано, что на самом деле царская власть, да, когда древние евреи попросили себе царя, как у других народов, Бог разгневался на них и передал через пророка, что хорошо, раз вы хотите, будет вам царь, вас погонит на войну, полонит ваших детей, будет забирать налоги. Монархическая власть по Библии – это проклятие для людей, которые отказались напрямую взаимодействовать с божеством. А вот это тоже нужно рассказывать там всем.
Слушайте, ну там этот Ветхий Завет, это отдельная история.
Ну как, она же признается православной церковью. Ветхий, Новый Завет, все это взаимосвязано. И когда говорят, что монархия это единственная богоугодная значит, форма правления, это прямой подлог той же священной истории.
Ну естественно, а у нас этим и занимаются все эти ребята. А вот эти сказки про новомучеников, это не подлог? Это чистый подлог. Тем более у нас есть один персонаж, который очень кичится тем, что он поспособствовал, значит, объединению русской православной и русской православной зарубежной церкви. Спасибо, низкий поклон вам за это. Сюда нам привезли этих антисоветчиков, которые сейчас, по сути дела, идеологически захватили русскую православную церковь. Ведь откуда произрастают корни вот этого антисоветизма и антикоммунизма, лютого, лютейшего? Во времена Алексия этого не было. Я уж не говорю про времена там Пимена, Алексия I и т.д. и т.п. А именно вот с рубежа 10-х годов это все началось, когда произошло якобы каноническое объединение двух церквей. Так именно Русская Православная Церковь окормлялась здесь, на оккупированной территории в годы войны нацистских оккупантов, гитлеровцев, и, значит, возносила молитвы во здравие Адольфа Гитлера. А после войны они в Америке поставили кинотавр Власову. и украсили его и триколором российским, и Андреевским флагом. Вот откуда уши-то растут. Вот, вот он, канал «Спас», и является рупором вот этой самой русской православной зарубежной церкви. А наши священники, которые здесь рулят в РПЦ, они, получается, являются лишь какими-то марионетками, что ли? Понимаете? То ли они не понимают, что их используют, и в каком качестве их используют, то ли они уже настолько продались, значит, за всякие должностишки, ковришки и т.д. и т.п., чтобы разъезжать на мерседесах, иметь кучу этих молодых, ну ты понял кого.
Да, это все вопросы политики, которая загримирована под религию. Давайте еще...
Подожди, да. Да, так вот я вот советую всем, кто интересуется этой темой, взять, почитать вот монографии или хотя бы послушать лекции. Они более подробные, содержательные. Лекции вот этих моих коллег, историков, которые занимались этой тематикой. Это чрезвычайно важно. И это чрезвычайно важно еще и потому, что это хорошо промывает мозги. Так что вот так. Да, слушаю вас.
Да, еще одна тема, которая постоянно муссируется, пропагандистская тема, это якобы извечная война, значит, русских и украинцев. Отсюда вытекает еще один тезис пропагандистов, тех же киевских, что на самом деле русские, истинные русские, это вот украинцы, а здесь живет какая-то непонятная орда. И ведь это проскакивает постоянно не только там, в СМИ, на Западе, но и здесь, здесь и в средствах массовой информации в интернете.
Ну да, это старая история о том, что, дескать, русские не являются никакими потомками восточных славян, что это гремучая помесь значит, ордынцев, монголо-татар, черемисов, мордвы, финно-угров и бог знает кого. Вот, что они украли у нас само название и т.д. и т.п. Хотя сейчас установлено, что название Русь вообще-то к славянам никакого отношения не имеет. Она никакого отношения не имеет и к шведам, норманам. Но и к славянам тоже никакого отношения не имеет. Историки, вдумчивые и грамотные историки, до сих пор спорят об этимологии этого слова и о этнической принадлежности русов. Есть версия, что это было одно из, значит, поморских славянских племен, которые жили на южном берегу Балтики и на острове Рюген. Есть версия, что это алано-русы, то есть потомки современных осетин. Есть версия о причерноморском происхождении русов, о дунайской прародине русов и т.д. и т.п. То есть этих версий много, но однозначно можно сказать то, что русы никакого отношения не имели изначально ни к славянам, ни к, тем более, норманам, шведам и всяким прочим датчанам. Вот. Из чего этот вывод можно сделать? Там много разных аргументов, но один из главных убийственных выводов, которые не могут опровергнуть, значит, все противники антинорманистов. У русов, в отличие от славян, была патронимия, то есть большая семья, кровно-родственная. А у славян была территориальная община. И это достоверно установлено не только из письменных источников, первых письменных источников, которые посвящены восточным славянам. Ну, в частности, записи того же Прокопия Кесарийского, но и археологические. Вот точно установлены археологические культуры там 6-го, 7-го века, кто-то там 5-го, ну, неважно. Короче, вот начало нашего тысячелетия, да? Не нашего тысячелетия, а новой эры, я оговорился. То есть эры от Рождества Христова. Они точно фиксируют малый размер жилища, 20-25 квадратных метров максимум. Вот такой малый размер жилища говорил о том, что здесь жила малая семья. Отец, мать и дети. Все. И вот да, эти жилища вот, на одной территории, они как раз и образовывали так называемую общину. Эта община была не кровно-родственная, а территориальная. И еще один важный маркер отличия русов от тех же славян – это похоронный обряд. Похоронный обряд. Трупоположение или трупосожжение. Понятно? А похоронный обряд, он очень консервативен. Изменение похоронного обряда занимает столетия. Понимаете? Вот это тоже важный маркер. Но мы сейчас просто уйдем
в
сторону.
А у русов-то какой способ был?
Что-что?
У русов сожжение трупов было?
Да, трупосожжение, да.
То есть современная вот эта массовая застройка, она, значит, по славянскому способу, с малым жильем проводится.
Да, так вот, я о чем хочу сказать, что на территории всех известных нам, в том числе перечисленных в повести временных лет, восточнославянских племен, начиная с тиверцев, уличей, полян, дреговичей, древлян, кончая вятичами и ильменскими славянами или словенями, то есть вот на этой территории, да, везде была одинаковая социальная организация в виде территориальной соседской общины и характер захоронений. Понятно, да? При этом надо особо отметить тот факт, что историки, вернее даже археологи, установили такой любопытный факт, что в определенных культурных слоях в том же Киеве превалирует, кстати, обряд трупосожжения. По всей вероятности, когда вот именно русы стали во главе вот этого государства и составили социальную верхушку этого государства. Вот династия Рюриковичей изначально, опять-таки это условное название, династия Рюриковичей это условное, конечно, название, это такой исторический конструкт, условно говоря. Но династия Рюриковичей изначально была русской, вот. Она потом ославянилась. А вот княжеская дружина, как великокняжеская, так и удельные дружины, они первоначально были полиэтничны. То есть там каждой твари по паре, кого там только не было, понимаете, и славяне, и тюрки, и русы, и вполне возможно там и норманы, и т.д. и т.п. И вот делать столь широкие выводы на основании анализа, например, имен тех, кто подписывал договор с византийцами, да, и представлял те или иные там территории или корпорации, ну, по меньшей мере, ну, как бы глупо, понимаете? Что вот это, дескать, не славянские имена там, или на основании порогов, да, что вот тот же Константин Погрянородный давал разные названия днепровских порогов. Значит, русские и славянские там. И при этом русские обязательно пристегивали к нормандским. Но дело в том, что они не объясняются, эти пороги с шведского языка. А вот с уральских языков они легко объясняются. Понимаете? У нас просто вот возникла такая вот глубинная, что ли, болезнь наших норманистов, что они все, что не славянское, это обязательно немецкое. Вот все, что не славянское, да, действительно не славянское, это обязательно немецкое. А почему не финно-угрская, а почему не уральская группа языков, ну и так далее, и так далее. Но опять-таки мы сейчас уходим в сторону. Вот относительно недавно была дискуссия между этим Портниковым, ну, известным киевским, на букву «Г», короче, якобы историком там, ну, он еврей сам, который себя считает ширым украинцем, вот, и наши этой рыжей бестии из московского комсомольца, которую сейчас иноагенткой признали, по поводу, значит, того, что вот, дескать, испокон веку русские воевали с украинцами и гнобили их, и т.д. и т.п. Ну и в ход пошли излюбленные доказательства. Слово «доказательство», конечно, беру в кавычки, вот этой вот бредовой абсолютно теории. Например, то, что Андрей Боголюбский в 1169 году совершил разорительный поход на Киев и практически уничтожил этот город, разграбил его, ну и так далее, и так далее. Ну, абсолютнейший бред, абсолютнейший бред. Никаких русских, вот в прямом смысле этого слова, в современном понимании этого слова, тогда не было, как не было и украинцев. Это была межкняжеская вражда, причем представителей одного, по сути дела, Рюрикова дома. Потому что я напомню, что тогда, в 1169 году, на Киевском престоле сидел Мстислав Изяславич. Мстислав Изяславич приходился правнуком Владимира Мономаха, потому что его отец Изяслав был сыном Мстислава Великого, а Мстислав Великий – это был старший сын Владимира Мономаха. Мстислав Новгородский, который почти 40 лет был новгородским князем, а потом в конце жизни своего отца Владимира Мономаха, ну где-то ориентировочно в 1117 году, по просьбе его отца, когда тот уже одряхлел, приехал в Киев, и они стали соправителями. И после смерти Владимира Всеволодовича Мономаха в 1125 году, он по старшинству, по старейшинству, по лестничному принципу занял великокняжеский киевский престол. И просидел на этом престоле до 1132 года. Так вот, Изяслав Мстиславич был внуком того самого Мстислава Великого, новгородского, затем великого киевского князя. А Андрей Боголюбский был племянником этого самого Мстислава Великого. Он был родным сыном, старшим сыном Юрия Владимировича Долгорукова, который тоже приходился сыном Владимиру Мономаху. Только он был помоложе. И получается, что когда Андрей Боголюбский, суздальский князь, организовывал поход на Киев, это была борьба просто за великокняжеский престол между представителями одного рода мономашичей. Причем я замечу, что Боголюбский не возглавлял этот поход. Этот поход возглавил вообще-то его сын Мстислав. Я понимаю, что у этих зрителей сейчас от этих имен там шарики за ролики заходят. Ну, профессиональные историки, они как бы, для них тут особой сложности нету. Ну, просто была такая традиция там, именослов был очень небольшой, вот, и поэтому люди действительно путаются там во всех этих Мстиславах, Изяславах и т.д. и т.п. То есть на престоле в Киеве тогда сидел племянник, поход против него возглавил дядька родной. А в их представлении, значит, на престоле в Киеве сидел украинец, а поход против него возглавил клятый москаль. Понимаете?
Да.
И вот такого бреда, значит, в современной украинской историографии целый воз и маленькая тележка. Там куда ни плюнь, везде просто абсолютнейший бред. И про Батуринскую резню, и про Конотопскую битву, и бог знает про что. Они вот на этой лживой матрице украинской, новой украинской истории пытались выстроить свою вот эту государственную самоидентичность. Но к чему это привело, мы воочию видим. Да вы наоборот должны были гордиться, что вы дали основание возникновения такого великого государства, как Россия. Что вы стали матерью, прародительницей этого государства. Не случайно, кстати, византийцы, когда делили единую русскую митрополию, то они учредили в Киеве митрополию Малой Руси. Малой в том смысле, что это было ядро когда-то единого государства. Так же, как Малая Польша с Краковом. Это же историческое ядро современного польского государства. Именно оттуда начиналось это государство. Варшава-то стала столицей Польши только в 16 веке. Так что ж вы от этого отрекаетесь и отказываетесь, когда вы наоборот должны этим гордиться?
Это же пропаганда, это спекуляция, это подтасовки, чтобы оправдать современное сходство любыми псевдоисторическими сказками. Так все время во всем мире происходит.
Да, но дело в том, что если бы это были просто какие-то псевдонаучные штуки, это одно дело. Но это-то все оборачивается большой кровью. Ведь ничего бы не произошло того, что случилось вот с нами сейчас, я имею в виду с Россией и Украиной, если бы миллионам и миллионам людей не промыли вот на этой лживой исторической матрице мозги. Их же убедили в том, что москали, клятые москали, это извечные враги украинского народа, что мы воевали еще с раннего средневековья. Что, дескать, вот еще этот Андрей Боголюбский, этот проклятый, значит, суздальский князь, ходил походом, грабил тут широк украинцев и т.д. и т.п. Поэтому, завершая вот наш эфир, я еще раз хочу сказать, что вот у нас, к сожалению, долгие десятилетия шла недооценка истории как системообразующего фактора формирования национального самосознания. Вот сейчас идет какое-то там поползновение в эту сторону, и то шаги предпринимаются какие-то такие куцые, что-то все медленно и т.д. и т.п. Но здесь ведь вопрос идет не только о том, что надо изменять школьную программу, вузовскую программу, увеличивать часы и т.д. и т.п. Все это правильно, конечно. Но куда более важно все-таки, чтобы историческая наука базировалась на научной методологии. Вот это принципиально важная вещь. Не на каких-то идеологических зашоренных штампах, а на научной методологии. Вот часто мне говорят, да, Спицын там коммуняк, марксист, пятый-десятый. Но предложите вы другую методологию исторического познания. Вот сейчас есть такие попытки соединить все лучшее. Вот, например, тот же Вардан Багдасарян. Там, мне кажется, вот это вот его, значит, направление научного поиска, соединение лучшего из формационной, марксистской или классовой теории и цивилизационной теории, только не в упаковке Тойнби, а, может быть, даст новый импульс к созданию какой-то новой методологии исторического поиска, истории как науки. Потому что отвергать, условно говоря, достижения других методологических школ тоже не надо. Марксизм у нас, к сожалению, во многом потом выродился в догму. Потому что многие исторические события, они не очень-то попадают вот в эту ну, явно зашоренную в советский период марксистскую пятичленку. Это тоже надо откровенно признать. Вот эти попытки постоянно искать синхронизацию исторического процесса между нами, например, и европейскими странами, она нас в конечном итоге завела в тупик. Но при этом в основе все-таки марксистской пятичленки, вот этого формационного подхода, есть здоровое ядро. Оно очень мощное, это здоровое ядро. При этом, кстати, я хочу сказать, что наши горе-теоретики даже не знают такой вещи, что одним из источников марксизма была именно формационная теория. Я просто в свое время, напомню, в советской школе, не только в ВУЗе, но даже в школе, изучали знаменитую ленинскую работу. Она была очень небольшая. Три источника и три составных части марксизма. Три источника – это понятно. Это классическая политэкономия Смита и Рикардо. Это, значит, европейский, прежде всего французский, утопизм социалистический, Фурье, Оуэна, ну и так далее. И это немецкая классическая философия Гегеля и Фейербаха. Это три источника. А три составных части – это, значит, диамат, истмат, ну и так далее. А четвертая-то часть – это же формационная теория, но она была почерпнута Марксом и Энгельсом из трудов французских историков эпохи реставрации, их современников. Но они были чуть постарше. Тот же Тьер, Тьерри, Гизо. Именно они в 30-е и 40-е годы попытались впервые изучать исторический процесс не через призму правления тех или иных королей, там, пап и т.д. и т.п., а через призму классового подхода, социально-экономических изменений в обществе и так далее, и так далее. Тогда окончательно вот эта вот как бы формационная теория или классовая теория, как хотите, не была сформулирована, но она была взята на вооружение марксистами и потом доведена до своего логического конца. Еще в 20-е годы потом начнутся жаркие дискуссии уже в советской исторической науке относительно вот этой марксистской пятичленки. Потому что никак не могли понять, а куда втиснуть, значит, так называемый азиатский способ производства, о котором писал тот же Маркс и Энгельс. Энгельс, кстати, был очень неплохим историком. Вот. Если Маркс был прежде всего экономистом, социологом, то Энгельс был прежде всего историком. Вот. Его знаменитая работа о происхождении семьи и частной собственности государства не потеряла своего научного значения до сих пор. Если кто хочет начать изучение азов методологии истории, то возьмите эту работу Энгельса. Она вам во многом поможет понять вообще, что такое исторический материализм, что такое диалектический материализм. То есть то, что лежит в основе, значит, историографической методологии марксизма. Но у нас, к сожалению, сейчас вот это все выкинуто за борт и считают, что история – это есть набор каких-то совершенно разрозненных, дискретных фактов и оценок. Но это в чистом виде позитивизм. Слушайте, но этот буржуазный позитивизм, он уже доказал свою научную ущербность давным-давно. Зачем мы опять возвращаемся к тому, что было там 150-200 лет назад? Так что вот таким образом.
Потому что так удобнее управлять массами, которые ничего не знают.
Да, в том числе, да, согласен.
Я как-то читал версию происхождения русов, она мне очень нравится, что истинные древние русы – это пришельцы с далеких звезд. Ну, красота, которых потом, позже люди назвали богами. Вот, ее опровергнуть, эту версию, невозможно. Кому нравится, может использовать. Но, конечно, нужно исследовать, нужно бороться за правду и рассказывать правду, как бы она не неприятно порой звучала. Потому что правда – это правда. Спасибо вам, Евгений Юрьевич. С нами на связи был историк Евгений Спицын. Это был прямой эфир на радио «Аврора». Друзья, подписывайтесь на «Аврору», ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Отдельное внимание радио «Аврора» на Бусти. Ссылка в описании к видео. Мир вам и до скорой встречи в прямом эфире.
Да, всего доброго, до свидания, спасибо за внимание.
Спасибо.